Глава 19. Закончив скудный ужин, я мою за собой посуду и, дождавшись, пока остальные отправятся в общую спальню, выскальзываю в коридор. Слуги едят позже всех, поэтому дворец уже погрузился в ночную тишину. Большая часть свечей на стенах затушены. После недавней встречи с принцем Иолом я двигаюсь по переходам гораздо осторожнее, не желая встретиться еще с кем-то из королевской семьи. Пока не так поздно, и время от времени навстречу попадаются другие слуги и стражи, но никто не обращает на меня внимания. Уверена, присутствие во дворце воинов из Илоса нервирует кайданцев, поэтому сегодня никто из них не рискнет покинуть свой пост ради того, чтобы попытаться повеселиться со служанкой. Я знаю, что у меня нет ни единого шанса пообщаться с принцессой, но вряд ли я сегодня усну, поэтому не могу удержаться, чтобы не взглянуть на нее хоть одним глазом. Может, она ненадолго выйдет из своих покоев? Вряд ли мне еще когда-либо выпадет подобный шанс. Сразу после свадьбы я могу попытаться вытащить Даррена из тюрьмы, потому что местная стража будет занята, продолжая следить за элосейцами. Из ближайшей кладовки я беру несколько шерстяных пледов, чтобы притвориться, будто иду по какому-то поручению, а затем сворачиваю в западное крыло. Несколько кайданцев провожают меня взглядами, но никто не останавливает и ничего не говорит. Потом я попадаю в пустой короткий коридор, здесь никого нет, будто пространство специально оставили пустым, чтобы держать воинов двух стран подальше друг от друга и предотвратить любой возможный конфликт. Замечаю нескольких слуг и с облегчением выдыхаю, понимая, что не буду казаться слишком подозрительной. Вряд ли меня убьют, если поймают, но и лишнюю порку заработать не хочется. Проскальзываю в потайной проход для слуг и выбираюсь наружу в нужном месте. Эта дверь находится в незаметном углублении, так что ее даже днем тяжело разглядеть, а сейчас она совсем скрыта в сумраке. Отсюда открывается вид на коридор, в котором ровным строем вдоль стены стоят илосейцы. Одетые во все черное, они сами похожи на теневых призраков. Только их редкие движения доказывают, что я смотрю на живых людей. В отличие от кайданских солдат, воины моей родной страны не такие крупные. Они стройнее, но с крепкими мышцами, а тела плотно облегает черная кожаная броня. На плечи накинуты длинные шерстяные мантии, в которые можно закутаться в случае необходимости, потому что форма илосейцев не рассчитана на зимнюю погоду. Хоть дворец и отапливается каминами, но в коридорах все же прохладно. Мужчины вооружены простыми, едва заметно изогнутыми мечами, а на груди видны перевязи кинжалов. Шлемов охранники не носят, покрывая головы капюшонами, когда требуется. Нижние половины лиц скрыты плотными черными масками. Заметно, как светлые глаза сородичей блестят в сумраке, отражая неяркое пламя свечей. Мне хочется подойти и заговорить с ними, с теми, кто пришел из самого Илоса. Но я знаю, что не могу. Почти все свечи в коридоре потушены, но оставшихся достаточно, чтобы я видела двойные двери в покое принцессы. Отмечаю выбивающуюся из-под них полоску света. Сердце трепещет от мысли, что она не спит и может выйти. Однако надежда постепенно исчезает, когда минуты превращаются в час, второй, но так ничего и не меняется. Я начинаю зевать, понимаю, что бесполезно трачу время, переминаюсь с ноги на ногу, и когда уже решаю уйти, дверь неожиданно распахивается. Слишком шумно втягиваю в себя воздух и замолкаю, наблюдая, как тонкая изящная рука упирается высокому мужчине в грудь и выталкивает его за пределы комнаты. Мужчина не сопротивляется, медленно пятится назад. На нем, как и на других, надета черная броня, на поясе висит изогнутый меч, плаща нет, поэтому я жадно разглядываю крепкую фигуру, широкие плечи и удивительно длинные черные волосы, доходящие до лопаток. Илосеец стоит ко мне спиной, так что лица не видно и возраст не определить, но я знаю, что это не принц Даян. Будь он здесь, даже прислуга была бы в курсе. Я закусываю губу, от разочарования, когда принцесса Айла остается в покое, выставив за дверь мужчину. В итоге я не вижу ни ее саму, ни лица ее гостя. Они о чем-то переговариваются, и я решаюсь на отчаянный шаг, покидаю нишу и прячусь за поворотом. Но когда я воровато выглядываю из-за угла, дверь закрывается, не позволяя взглянуть на девушку. Мужчина же оборачивается, из-за чего я вновь моментально прячусь в тень. Страх, что он меня заметил, сжимает сердце. Дыхание становится слишком громким и частым. Я глотаю воздух мелкими порциями. Понимаю, что должна уходить как можно быстрее, но боюсь шевельнуться. Я считаю до 20, прикрываю глаза и успокаиваюсь, когда не слышу тревоги или оклика, приказывающего выйти. Все в порядке. Никто меня не заметил. Я делаю шаг вперед, чтобы вновь скрыться в нише, а потом уйти через проход для слуг и тут же врезаюсь в грудь того илосейца. Это происходит так неожиданно, что я не успеваю испугаться. Лишь неловко ойкаю и верчу головой, оглядывая пространство рядом с ним. Готова поклясться, что мужчины там не было. Он словно вышел из самих теней. Я вспоминаю, как нужно себя вести. Отступаю на широкий шаг, прижимая к груди пледы, склоняюсь в глубоком тиелийском поклоне. Удивляюсь, как меня угораздило попасть в такую ситуацию во второй раз. Мы ясно дали понять, что не нуждаемся в слугах, — спокойно говорит гость принцессы. Однако поднять голову и взглянуть ему в глаза я не рискую, хотя голос кажется достаточно молодым. К счастью, на мне есть маска, и все, что нужно, — это продолжать смотреть в пол и улучшить момент, чтобы проскользнуть мимо. Тогда, даже если меня решат наказать, то вряд ли смогут найти среди остальной прислуги. Прошу прощения, я новенькая и свернула не туда. Слова выходят хриплыми и настолько неприятно звучат, что мне хочется сглотнуть, но в горле пересохло. Выпрямись. Я не принц и не лорд, чтобы мне кланяться. Тон илосейца вряд ли можно назвать дружелюбным, но почему-то я не чувствую опасности. Подчиняюсь приказу, но голову продолжаю держать низко опущенной, хотя осторожно втягиваю носом воздух. Готова поклясться, что от мужчины слабо, но пахнет морской солью. Этот запах витал в городе, запах океана. Сейчас он едва заметен, но я прожила, вдыхая его 6 лет, и не спутаю ни с чем другим. «Ты Тиелийка?» Внезапный вопрос сбивает меня с мысли, и я слабо киваю в ответ. «Дай мне один плед».
«Что?» — растерянно переспрашиваю я.
«Дай мне один плед». Медленнее, но настойчивее повторяет илосеец. Не дождавшись реакции, он сам протягивает руку и вытаскивает одно из двух покрывал, которое, прижимая к груди, цепляясь за ткань так сильно, что молодому мужчине приходится приложить усилия. Я избегаю прикосновений его пальцев, с удивлением отмечая, что его кожа светлее моей и других лосейцев.
«Зачем?» — начинаю я.
«Помолчи!» Вздрагиваю всем телом, когда из-за ближайшего поворота появляются двое кайданцев, один из которых несет подсвечник, чтобы видеть путь. Они замечают меня и ускоряют шаг. Я сжимаюсь, понимая, что не смогу сбежать. «Это стандартный обход», — тихо шепчет лосиец, выходя чуть вперед навстречу стражникам. «Тебе пора». «Эй, ты! Стой на месте!» рявкает один из них, когда я пытаюсь последовать совету и скрыться. Мне стоило бы со всех ног рвануть в проход, но я замираю, как испуганный кролик, понимая, что побег вызовет еще больше подозрений. «Кто ты? И какого черта делаешь в этой части дворца?» «Я ее попросил». Спокойным тоном встревает мой собеседник, забирая все внимание на себя. Кайданцы тут же переводят взгляды на него. Я смеливаюсь поднять глаза, чтобы хоть мимолетно взглянуть на лицо человека, который решил мне помочь, но он опять стоит спиной ко мне. «Я поймал первую попавшуюся служанку и попросил принести плед», — сухо повторяет молодой лосиец, пользуясь растерянной заминкой кайданцев. «Принцесса любит читать допоздна, сидя в кресле. А погода у вас отвратительная. Камин недостаточно прогревает ее покои». Один из стражников переводит взгляд на меня,
но былая злость и подозрительность сменяется кислым выражением лица.
«Хорошо, иди, и больше не смей шастать по западному крылу»,
— бросает мне тот. Я моментально кланяюсь и ускользаю в проход для слуг так быстро, как могу, пока они не передумали и не решили меня наказать просто так.
«Что-то случилось?»
Я замираю, узнав новый голос. Его едва слышно, а мне бы стоило уйти, пока есть возможность, но я приникаю к оставшейся от незакрытой двери щели и задерживаю дыхание, чтобы лучше разобрать слова.
«Ваше высочество, мы застали здесь», — отвечает один из стражников. «Ваши люди делают неприличные частые обходы». Холодно обрывает его Иласиец. «Принцесса не может покинуть свои покои, чтобы через каждые 5 минут не наткнуться на любопытные взгляды ваших людей. Вы уже оскорбляете семью Калануа, торопя эту свадьбу и игнорируя наши традиции. А теперь еще ждете, что принцесса станет сносить то, как ее разглядывают, словно трофей?»
Голос мужчины остается ровным и спокойным, но я прекрасно слышу, что под этой сдержанностью таится неприкрытая угроза.
«Идите», — приказывает принц Эол солдатам, — «и уменьшите частоту обходов. Думаю, наши гости сами могут за себя постоять.
Наша защита им не нужна». Последняя фраза приправлена вялой улыбкой, из-за чего сказанное похоже на насмешку. Сквозь узкую щель я с трудом могу разглядеть принца. Он облачен в расстегнутый черный мундир, под которым видна белая рубашка. Светлые волосы блестят из-за пламени ближайших свечей.
«Я бы хотел встретиться с Айлой. Мне нужно поговорить с принцессой», — говорит Эол, когда они остаются одни, а Иласиец отворачивается, чтобы уйти.
«Уже поздно, принц.
Я сделаю вид, что не слышал этой непристойной просьбы.
Я знаю, что вы, Иласийцы, любите ночь и еще не спите в это время, так что не пудри мне мозги, что принцесса уже в кровати.
Не повезло твоему брату, раз ты считаешь, что ломиться к его невесте в комнату в ночь перед свадьбой — правильная идея», — сухо парирует молодой мужчина.
Я закусываю губу, боясь, как бы его не наказали за такую фамильярность по отношению к младшему принцу Каидана. Но то, как он держится перед потомком первого, не склоняя головы, подсказывает, что это непростой солдат.
«Я уже и забыл, какая у Калануа неотесанная свита», — парирует Эол, растягивая губы в опасной улыбке.
«Свита?» В памяти всплывают рассказы Элиота о том, что в Вылосе у правителей есть 3 приближенных. Об их связи ходят непонятные слухи. Не может же быть, чтобы этот человек действительно оказался любовником принцессы Айлы. Тихий смешок — единственная реакция темноволосого на попытку его оскорбить.
«Говоришь мне что-то о приличиях? Когда сам намерен спать в комнате невесты моего брата?»
И он не спрашивает, а утверждает.
«Намерен, чтобы убедиться, что ты не посмеешь к ней сунуться»,
— бросает правду Иласиец. Он все время говорит одним и тем же скучающим тоном, словно его никак не страшит факт, что он стоит во дворце королевской семьи, чьи военные корабли бесцеремонно оккупировали порт его страны. Я тихо выдыхаю, когда наглая улыбка сползает с лица Эола. Он понимает, что ничего не добьется и недовольно сводит брови. Я запоминаю все, что услышала, удивляясь странному желанию младшего принца увидеть Айлу. Боюсь, что меня заметят, поэтому как можно тише отступаю, перехожу на бег, как только убеждаю, что моих шагов никто не различит. Я позволяю себе остановиться и отдышаться, лишь будучи уже далеко от западной части дворца. Приваливаюсь к стене одного из узких коридоров и сползаю на пол, ощущая болезненное сердцебиение и слабость в ногах. И вот наступает день свадьбы, день, которого я ждала и страшилась, не зная, что за ним последует. Слуги трудятся с самого утра. Мы накрываем столы с угощениями в тронном зале, расставляем вазы с цветами, встречаем гостей и организуем группе музыкантов места слева в углу помещения. Позади располагается хор.
За час до полудня в зале уже полно людей. Мы работаем, разнося напитки и стараясь казаться незаметными. Большинство служанок сейчас делают то же самое, что и я. Десятки безликих теней в одинаковых платьях скользят среди сотен гостей, пока те шепчутся, обсуждая свадьбу, разговаривают между собой или громко спорят. По периметру всего помещения выстроены солдаты, и еще четверо охранников стоят перед лестницей к трону. Судя по нарядам, все присутствующие являются высокопоставленными чиновниками, советниками и генералами. На мужчинах надеты строгие мундиры или богато украшенные кафтаны. Женщины облачены в красивые платья из дорогих тканей, но при взгляде на туго затянутые корсеты я начинаю понимать, почему они особо ничего не пьют и не едят. Почти все гости — кайданцы. Но неподалеку от помоста я замечаю небольшую группу иссарийцев. Слуги приносят стулья для правителя Иссара, чтобы те не утруждали себя, стоя в ожидании начала церемонии. Затем прибывают король Оливер и королева Алисия, без детей. По виду их возраст приближается к 40. В светлой бороде Оливера заметны несколько седых прядей. У монарха Иссара короткие волосы песочного цвета, квадратный подбородок и достаточно добродушное выражение лица. Однако он поджимает губы каждый раз, как обводит серьезным взглядом зал. Я помню, что один из основных цветов Иссара — зеленый, поэтому на короле красуется подходящий по оттенку кафтан, богато расшитый золотой вышивкой. Алисия чаще улыбается и производит впечатление доброй женщины. Она в меру худая, и у нее теплые карие глаза, а прекрасное изумрудное платье хорошо оттеняет длинные светлые локоны, подчеркивая их медные переливы. Цвет ее волос напоминает мне о Терренсе, и настроение тут же ухудшается, когда перед глазами проносятся картины смерти друга. Я спешу отвернуться от семьи Эгелан, продолжая двигаться по залу. «Принеси мне вина, да поживее». Один из советников ставит пустой бокал мне на поднос, даже не взглянув в мою сторону. Я кланяюсь и спешу выполнить поручение, но когда приношу наполненный фужер и с поклоном подаю его, мужчина продолжает разговор, демонстративно игнорируя мое присутствие. Мне приходится дожидаться в неудобной позе, пока он не соизволит обратить на меня внимание. От злости хочется плеснуть это вино ему в лицо, но я терплю, потому что если устроить такое посреди королевской свадьбы, то можно сразу самой падать на меч одного из охранников. Советник, наконец, забирает бокал, и я ухожу, проклиная про себя весь его род на несколько поколений вперед. Раздается звон первого колокола, и гости затихают, расходясь по обе стороны от красной дорожки в центре помещения. Именно по ней пройдет королевская семья. Я встаю с правой стороны, теряясь среди придворных, двери распахиваются, и в зал входит правитель Кайдана. Я не могу его видеть, но слышу, как в тишине все напрягаются, склоняясь в учтивых поклонах. С его появлением в зале моментально становится светлее. Среди шуршания одежды я слышу твердые шаги и металлический звон, возможно, от меча на поясе. Солдаты, охраняющие лестницу, расступаются перед королем, и тот неторопливо поднимается вверх. У него широкие плечи, с которых свисает тяжелая мантия рубинового цвета с золотой вышивкой. Ткань цепляется за ступени и тянется за мужчиной. Я не вижу его лица, потому что правитель Кайдана ни разу не поворачивается к своим подданным и гостям, пока не добирается до самого верха. И только после завершения непродолжительного пути в гробовом молчании Клетус оборачивается и властным взглядом обводит помещение. Одно его присутствие словно увеличивает давление в тронном зале. Тишина становится не просто звенящей, а тяжелой. Она ложится на плечи, придавливая к полу, заставляет склоняться ниже. Я не выдерживаю и приподнимаю взгляд, чтобы рассмотреть Клетуса Квинтилия, прямого потомка Каида и нынешнего короля Кайдана. Мужчина на возвышении кажется немногим старше Роя, Короткие волосы уже посидели, борода средней длины, но аккуратная. Он очень высокого роста, может, около 190 сантиметров, прикидываю я, и крепкого телосложения. Видно, что по силе король не уступает молодым и регулярно тренируется. Недаром говорят, что правители Каидана любят опираться на свою военную мощь. Жесткий рот сжат, а уголки губ опущены вниз, словно Клетус давно не улыбался, если вообще когда-либо это делал. Вокруг голубых глаз хорошо видна сеть морщин. Кожа сверкает золотыми бликами, ясно давая понять, что перед нами стоит необычный человек. Голову его венчает массивная золотая корона с огромными рубинами. Традиционные цвета Каидана — красный, золотой и белый. Но по сравнению с алой мантией, мундир с аксельбантами кажется на несколько оттенков темнее, больше напоминает цвет густой крови. Я отрываю от короля взгляд, когда в зал проходят еще двое. Наследный принц Демьян и его младший брат Эол. Их кожа также мерцает, но они одеты проще, почти по-солдатски строго, в черные мундиры простого покроя, однако из дорогих тканей, с золотой вышивкой и эполетами. По бокам висят короткие мечи в богато украшенных ножнах. Когда в тронный зал зашел король, то толпа зрителей молчала в каком-то напряженном страхе. Но при появлении принцев каиданцы вздыхают с благоговением и надеждой на наступление новой эры. Демьян больше похож на отца, немного угловатое лицо, голубые глаза, жесткая линия рта, прямой нос и тяжелая челюсть, которую смягчает короткая светлая бородка. Волосы, как и у брата, цвета темного золота, но короче и аккуратно зачесаны назад. Он привлекателен, но суровой и холодной мужской красотой. Поднявшись к отцу, наследник встает справа, а по другую сторону, заложив руки за спину, встает Эол. Теперь, сравнив его с отцом и братом, я понимаю, что младший принц больше пошел в мать. Лицо чуть мягче, глаза чуть грустнее, странного морского цвета, волосы все так же слегка растрепаны. Он приглаживает выбившуюся прядь и со скучающим выражением поглядывает в окно. Я прослеживаю за его взглядом и вижу, как за стеклом на землю падают мягкие снежные хлопья. Вряд ли снег пролежит долго, еще недостаточно холодно. Все выпрямляются в ожидании королевской речи. «Сегодня мы собрались в честь особенного события — свадьбы моего старшего сына Демьяна и принцессы Айлы Калануа». Голос Клетуса прокатывается по залу, эхом отражаясь от стен и потолка. Именно таким тоном Рой отдавал нам приказы. Минимум эмоций, доходчивое донесение информации. Впервые будет заключен союз между людьми разных стран и даже больше. Брак между прямыми потомками первых. И этот альянс станет началом объединения всего континента. Голос короля становится громче. Клетус делает уверенные перекаты интонации, акцентируя на нужных словах, вроде «объединение» и «потомков первых». Толпа судорожно вздыхает, внимая его обещания. Невозможно понять, страх это, недовольство или одобрение. И это только первый союз среди многих. Мы, Каидан, больше всего чтившие правила, решили объединиться с самыми отверженными лосийцами и помочь им. Они больше не будут жить отшельниками. Мы возьмем их под свою защиту, под свою опеку. Злость клокочет во мне, отзываясь на каждое слово тирана и захватчика. Он называет этот союз подарком нам, отверженным, то есть он официально объявляет вторжение в мою страну защитой. Металлический поднос скрипит у меня в руках. Только остатки благоразумия держат меня сейчас на месте. «Поприветствуйте, принцесса Айла Анахита Калануа, наследница дара Илоса!»
Толпа взрывается овациями в предвкушении увидеть скрытую ранее девушку, невесту и будущую королеву. Двери вновь распахиваются. Музыканты затягивают приятную мелодию. Анахита — безупречная. Айла — лунная, безупречная луна. Эти слова возникают в сознании, словно всегда были там. Гости, затаив дыхание, следят за девушкой, вошедшей в тронный зал.